Банда голодных наемников, более 400, напала на село. Мы полагаем, что это были остатки армии князя Даленхара из вольных княжеств, пробравшиеся лесами вдоль границ в поисках места для зимовки. Лежащее на безлюдье село, видно, показалось им вполне подходящим местом для укрытия. «Банда наемников», — гончая сглотнул и запил вином. «Должно быть отважные ребята, если забрались на 20 миль на территорию империи». Голод добавляет смелость. И наверняка у них был хороший проводник, ежели они не разбились на малые группки, как сотни прочих банд. И, говорят, главарь добивался послушания двуручным мечом. Гентрелл одарил собеседника своим самым ленивым взглядом. «Отчего бы гончим вынюхивать здесь, в 80 милях от руин села?» Вельгерис пробормотал что-то и воткнул себе в рот очередную порцию сыра. Похоже, назревала длинная и изматывающая схватка. За столом они сидели втроем. Гончия прибыл в замок всего с двумя подручными, да и тех оставил в казарме, придя на ужин в одиночестве. Командующий замка приказал по этому случаю подать ужин в свои личные апартаменты, и вот они сидели за массивным дубовым столом, накрытым скромной, но чистой и свежей скатертью. Оштукатуренные стены побелены, а мрак разгонял с десяток свечей. Тяжелый шкаф подпирал стену, больше мебели не было. Экенхард в молчании переводил взгляд с Гентрелла на Вельгериса. Крысы и гончи, гончи и крысы. Представители двух сил, закулисно поддерживавшие власть кесаря. Якобы первый император, начав свою кампанию против сестер войны, разделил разведку на две части, говоря, крысы вынюхивают в доме, гончие в лесу. Так и возникла внутренняя разведка, что занимается всем в границах империи, и разведка внешняя, чье дело доносить о том, что происходит вне границ. Крысы охватили опекой аристократию, растущие в силе купеческие гильдии, храмы, чародеев, армию, двор, и следили, чтобы беспокойство меж крестьянами не превратилось в нечто большее, чем обычное недовольное ворчание. В свою очередь гончие занимались прежде всего сбором информации о территориях будущей экспансии Мейкхана, изучали организационную структуру святыни Реагвира, что создало к северу от Кремневых гор агрессивную теократию, поглощая земли все новых племен, изучали культ Лааль Сероволосый, проводили операции против княжеств Бет-Ка, пытались ослабить племенную структуру вессирских народов, на юге и юго-западе помогали компаниям по захвату устья Эль-Харан, самой большой реки континента, и подчинению тамошних земель. На протяжении минимум 100 лет, по мере того, как империя поглощала новые земли, обе части разведки редко переходили друг другу дорогу. У каждой было вдоволь собственных проблем. Но потом Мейкхан притормозил свой рост. Произошло это как по причинам внешним, поскольку земли, которые все еще не были под властью империи, оказывались либо слишком негостеприимны, либо слишком бедны, либо заселены слишком воинственными племенами, а то и все это сразу, и не было смысла их подчинять, так и по причинам внутренним, от которых императора оберегали крысы. Мейкхан рос слишком быстро. В определенный момент оказалось, что племена истинных мейкханцев составляют меньше половины населения страны, а ассимиляция покоренных народов идет слишком медленно. «Империя нуждается в отдыхе», — говорили шпионы. «Нуждается в консолидации, принятии новой крови. 80% нашей армии — это мейкханцы. Но если и дальше мы станем терять кровь в пограничных войнах, через поколение останемся в меньшинстве в стране, которую сами и создали». Так же говорила и аристократия, жаждущая наконец-то заняться освоением родовых богатств. Тоже твердили и купцы, видящие за границей империи рынки для товаров, могущие принести куда больше выгод, чем если бы земли эти оказались под властью императора. Никто больше не желал войн. Самые агрессивные культы, святые воители Реагвира, почитатели Лааль Сероволосой, Акалиты Дресс, Канны и Сетрена Быка были побеждены, а их храмы заняли свое место в пантеоне. Подчинение их культу Великой Матери отобрало у империи часто используемый при захватах аргумент, которым служило желание вернуть древний покой и равновесие. Империя должна была отдохнуть. Все говорили о мире и мира желали. Вот мир и наступил. А вместе с ним гончие потеряли свое значение. Внутренняя разведка, крысы, вошла в силу. Разгорелась длинная и кровавая подковерная война между двумя организациями. Началось завистливое сокрытие тайн, кражи информаторов, подкладывание свиней, угощение ядами и украшение спин рукоятями кинжалов. Гончие столь сильно втянулись в эту схватку, что просмотрели опасность, связанную с появлением на северо-восточной границе нового сильного племени кочевников, которое за 20 лет подчинило все народы Великих Степей, а укрепившись, ударило по Мейкхану. И это едва не привело к гибели империи. После войны император приказал провести во внешней разведке чистки, поставив на большинство важных постов людей с низших ступеней организации, тех, кто доказал свою пользу во время войны. Несмотря на это, взаимная неприязнь между гончими и крысами сохранялась. Каждый сигнал, что противник что-то готовит, что знает нечто, чего не знаем мы, вызывал моментальную реакцию, более или менее резкую. Тот факт, что нынче они принимали вторую гончую псарни, означал, что внешняя разведка воспринимает информацию о Глеван-Он совершенно серьезно. Настолько серьезно, что, возможно, захочет поделиться частью своего знания. Разве что визит Вильгериса был элегантной формой объявления войны.
«Почему нас это интересует?»
Гонча отодвинул миску и поудобнее устроился в кресле.
«Если эта банда пришла из-за границы империи, то, конечно же, это наше дело».
«Значит, он решил прощупывать нас таким вот образом», — подумал Экенхард. «Идея так себе». Гентрел чуть-чуть самую малость улыбнулся и произнес негромко.
«На вашем месте я бы не хвастался, что пропустил небольшую армию, проникшую на территорию Мейкхана. Это плохо говорит о разведке».
«Кроме того, ты не ответил мне на вопрос, отчего вы разнюхиваете здесь, в стольких милях от села, и через 5 лет?»
«Потому что нам нужно знать, что там случилось, как дошло до того, что почти 400 солдат из 22-го полка погибли в схватке с плохо вооруженной, недисциплинированной и худо управляемой бандой разбойников. Почему командир полка не был наказан, а сам отряд переформировали так, чтобы скрыть его потери от императора? Почему погибли 5 боевых магов, в том числе сам Дравенлорд Мерф, владеющий черным жаром, источником с наиболее убийственным из всех существующих аспектов? Кто за это ответит?»
«Крысы ничего не утаивали от императора. И не лучше ли расспросить солдат, которые там были?» Тощий широко улыбнулся.
«Собственно, о том и речь. Тех солдат невозможно отыскать. В село послали 2 роты вместе с 5 магами полка. Якобы все чародеи погибли в схватке, а из пехотинцев уцелели лишь 18. Через несколько дней полк переформировали так, что роты 2-я и 3-я были восстановлены из остальных подразделений, после чего была проведена общая реорганизация 3-й армии. Обмен полками, ротами, взводами и даже одиночными солдатами. В результате 22-й пехотный полк вернулся к первоначальному численному составу, а поскольку за это время архивы частично сгорели, никто уже не сможет сказать, сколько солдат погибло и кто именно принимал участие в бою у Глеван-Он».
Вильгерис произнес все это единым духом, не останавливаясь.
«Прекрасная работа. У нас 3 года занял подсчет убитых».
3 года. Они вышли на это дело уже 3 года назад, а то и дольше. Гентрел спокойно потянулся за кубком с вином, сделал глоток, не спуская глаз с противника. Экенхард поймал себя на том, что именно так он и начинает думать о гончей, как о противнике. «Когда же всплывет слово «враг», придется его убить», — понял он. И сразу же возник вопрос, не для того ли я здесь? Пригласил ли меня Гентрел на ужин, чтобы я помог ему в убийстве? Он и мгновение не сомневался, что старая крыса не станет колебаться перед пролитием крови, посчитая, что этого требует благо империи. Определенные тайны должны быть скрыты столько, сколько возможно.
«То есть вы 3 года копались в том, что вас не касается?» — начал Гентрел. «А еще 2?» «Старались разобраться, что случилось с теми 18 солдатами, которые выжили. 7 умерли от полученных ран, и тела их похоронили тайно. 2 обезумели и исчезли где-то в подземельях крысиной норы. Остальных 9 уволили со службы в армии, и они перешли в подчинение внутренней разведки. Сделано это было куда как ловко, только во время очередной перестановки в 3-й армии, а потому никто не обратил внимания, что крысы приняли под свое крыло последних из Глеван-Он. Хорошая работа».
Гонча усмехнулся узкими губами, внимательно окидывая Гентрелла взглядом.
«И этих 9 солдат, как уже принесших присягу крысам, перевели в некий полузаброшенный замок. Собственно, сюда».
Рассвет. Это было не совсем точным словом для того явления, что они наблюдали. Солнце не выплыло из-за горизонта, но выскочило огненным шаром, пламенеющим кругом, мгновенно воткнувшим огненные копья в зеницы. Когда бы не Кхар, он бы ослеп в несколько минут. Белый песок Скорпионьей мельницы отражал все со 100-кратной силой. Жар на небе, жар на земле, и все это ударяло прямо в них.
«Видишь?»
— шепот ее был тише, чем шелест песка, осыпающегося под лапами бегущего паучка.
«Видишь, как оно красиво. Невероятно, что где-то в мире может быть столько света».
Он смотрел на нее молча, с вопросом, повисшим где-то между ними. «В каком же мрачном месте ты была, девушка? Кто ты?»
Она стояла лицом к восходящему солнцу и смотрела прямо на его раскаленный шар. Не щурила глаз, не заслоняла их рукою. Зрачки ее превратились в точки столь маленькие, что они почти исчезли в темно-синей радужке. Улыбнулась и вздрогнула. «Столько света», — повторила она.